4. В атомном убежище, расположенном под тем местом, где ранее возвышалось здание муниципалитета, работал генератор. Маленький, устаревшей модели, но именно благодаря ему обитатели бункера оставались в этом мире и не перешли в последующий. Лампы, питающиеся от аккумуляторов, отбрасывали желтоватый свет из углов большой комнаты. Картер сидел на единственном стуле. Большой Джим занял диван, рассчитанный на двоих, и ел сардины из банки, доставая их по одной толстыми пальцами и укладывая на галеты. Двое мужчин практически не разговаривали друг с другом. Переносной телевизор, который собирал пыль в спальной комнате, пока его не нашел Картер, забирал все их внимание. Ловил он только один канал WMTW из Поланд-Спринга, но этого было достаточно. Более чем, если на то пошло. Подобные катаклизмы трудно переварить. Центральную часть города разрушило полностью. Снимки со спутника показывали, что леса вокруг Честерского пруда выгорели, и люди, пришедшие к куполу по шоссе номер 119 в день встреч, обратились в пыль на умирающем ветру. До высоты 20 тысяч футов купол стал видимым. Бесконечная закопченная тюремная стена, окружающая город, в котором выгорело 70% территории. Вскоре после взрыва температура в подвале начала заметно подниматься. Большой Джим велел Картеру включить кондиционер.
«А мощности генератора хватит?» — спросил тот.
«Если не хватит, мы изжаримся», — раздраженно бросил Большой Джим. «Так в чем разница?»
«Не рычи на меня», — подумал Картер. «Не рычи на меня, потому что все это случилось благодаря тебе. Только ты несешь ответственность за происшедшее». Он поднялся, чтобы найти кондиционер, и в этот самый момент другая мысль пришла в голову. «Сардины действительно воняют». Задался вопросом. А что ответит ему босс, если он скажет, что рыбки, которые тот кладет себе в рот, пахнут как промежность умершей старухи? Но Большой Джим называл его сыном на полном серьезе, и Картер промолчал. А когда включил кондиционер, тот сразу заработал. Генератор чуть прибавил рева, словно взвалил на себя дополнительную ношу, и, конечно же, стал быстрее пожирать оставшийся пропан.
«Все равно Ренни был прав. Нам требовался кондиционер», — сказал себе Картер, наблюдая разрушения, запечатленные спутниками и высоко летящими самолетами. Внизу большая часть купола стала непрозрачной. Но, как заметили они с Большим Джимом, не в северо-восточном секторе. Около 3 часов пополудни камера перебралась туда. Съемка велась из армейского лагеря в лесу.
«Это Джейк Теппер. Мы ведем репортаж из ТР-90, территории, не имеющей статуса города и примыкающей с севера к Честерсмиллу. Ближе нам подойти не разрешили, но мы даже отсюда видим, есть выжившие. Повторяю, есть выжившие».
«Выжившие есть и здесь, тупица», — фыркнул Картер.
«Заткнись», — бросил Большой Джим.
Кровь прилила к тяжелым щекам, поднялась ко лбу. Глаза вылезли из орбит, кулаки сжались.
«Это же Барбара! Это же щучий сын Дейл Барбара!»
Картер увидел его среди остальных. Съемка велась камерой с длиннофокусным объективом, поэтому картинка чуть расплывалась, словно людей снимали через тепловое марево, но все-таки оставалась достаточно четкой. Барбара, языкастая женщина, пастор, хиповый врач, дети, Линда Эверетт.
«Эта сука лгала с самого начала», — подумал Ренни. «Она лгала, а глупый Картер ей верил».
«Рев, который вы слышите, — это не вертолеты», — говорил Джейк Теппер. «Если мы сможем подать чуть назад...»
Камера отъехала, показав ряд огромных вентиляторов на тележках, каждый подсоединенный к автономному генератору. Вид всей этой мощи, находящейся в нескольких милях от него, вызвал у Картера черную зависть.
«Вы все видите. Это не вертолеты, а промышленные вентиляторы. Теперь, если мы можем вновь показать выживших...»
Камера показала. Они стояли на коленях или сидели у самого купола, прямо перед вентиляторами. Картер видел, как ветерок шевелит их волосы. Не рвет их, но определенно колышет, как подводное течение водоросли.
«Там и Джулия Шамуэй!»
— в голосе Большого Джима слышалось изумление.
«Следовало мне убить эту ведьму-барзаписку, когда у меня был шанс!»
Картер пропустил его слова мимо ушей, не отрывал глаз от экрана.
«Четыре десятка вентиляторов дуют с такой силой, что должны валить этих людей с ног, Чарли», — говорил Джейк Теппер. «Но, судя по тому, что мы видим, количество воздуха, которое проходит к ним, хватает только на сохранение жизни в атмосфере, представляющей собой ядовитый суп из углекислого газа, метана и еще бог знает чего. Наши эксперты говорят, что ограниченное количество кислорода, которым располагал Честерс Милл, целиком ушло на поддержание огня. Один из этих экспертов, профессор химии Дональд Ирвинг из Принстона, сообщил мне по телефону, что воздух внутри купола сейчас не слишком отличается от атмосферы Венеры».
На экране появилось озабоченное лицо Чарли Гибсона, сидящего в безопасности Нью-Йоркской студии.
«Счастливый мерзавец», — подумал Картер.
«Есть информация о том, что могло стать причиной пожара?»
Камера показала Джейка Теппера и на заднем плане выживших людей, пребывающих в маленькой капсуле, пригодного для дыхания воздуха.
«Нет, Чарли, в том, что началось все со взрыва, сомнений нет. Но больше никакой информации ни от военных, ни из Честерс Милла. У кого-нибудь из тех, кого вы видите на экране, должны быть мобильники, но если они работают, то связаться с ними может только полковник Джеймс Кокс, который приземлился здесь примерно 45 минут назад и сейчас говорит с выжившими. И пока камера показывает эту печальную сцену с такого большого расстояния, позвольте мне назвать обеспокоенным жителям Америки и всего мира имена тех, кто находится сейчас под куполом и более-менее опознан. Я думаю, у вас есть фотографии некоторых из них, и, возможно, пока я говорю, их удастся вывести на экран. Я думаю, список в алфавитном порядке. Уж не сердитесь за это на меня».
Чтобы не нарушать авторского текста, фамилии перечисляются в соответствии с английским алфавитом.
«Не будем, Джейк. И у нас действительно есть кое-какие фотографии, но только не торопись. Полковник Дейл Барбара, ранее капитан Барбара, армия Соединенных Штатов Америки».
На экране появилась фотография Барби в камуфляжной для пустыни форме. Он обнимал улыбающегося иракского мальчика.
«Ветеран-орденоносец, в последнее время повар в местном ресторане. Анджелина Буфалино. У нас есть ее фотография? Нет? Ну ладно. Ромео Бёрпи, владелец местного универсального магазина». На экране появилась фотография Ромми. Он и его жена стояли у барбекю. Его футболка украшала надпись «Поцелуй меня, я француз». «Эрнест Келверт, его дочь Джон и дочь Джон Элеонор Келверт».
На фотографии, похоже, запечатлели какое-то семейное торжество. Везде Келверты. Нори, мрачная и симпатичная, держала под мышкой скейт.
«Элва Дрейк, ее сын Бенджамин Дрейк».
«Выключи», — буркнул Большой Джим.
«По крайней мере, они на открытом воздухе», — в голосе Картера слышалась зависть. «Не засунуты в дыру. Я чувствую себя Саддамом грёбаным Хусейном, ударившимся в бега».
«Эрик Эверетт, его жена Линда, их две дочери».
«Еще одна семья»,
— в голосе Чарли Гибсона слышалось ну просто мормонское одобрение. Большой Джим не выдержал. Поднялся и сам выключил телевизор, резко повернув диск. В другой руке он все еще держал банку из-под сардины, часть масла выплеснулась ему на брюки.
«Это пятно тебе уже не вывести», — подумал Картер, но не сказал. «Вообще-то я смотрел телевизор», — подумал Картер, но не сказал.
«Это газетчица», — пробурчал Большой Джим, садясь.
Диванные подушки возмущенно заскрипели под его массой.
«Она всегда выступала против меня. Пускала в ход все средства, Картер. Все грёбаные средства. Дай мне еще банку сардин, а?»
«Возьми сам», — подумал Картер, но не сказал.
поднялся и взял с полки банку сардин. Вместо того, чтобы прокомментировать обонятельную ассоциацию, возникшую у него между сардинами и половыми органами усопшей женщины, Картер задал, как ему представлялось, логичный вопрос.
«И что будем делать, босс?»
Большой Джим снял ключ с дна банки, вставил в него язычок крышки, начал ее скручивать, открывая новый эскадрон дохлых рыбешек. Они жирно блестели в свете аварийных ламп.
«Подождем, пока воздух очистится. Потом поднимемся наверх и начнем все строить заново, сынок».
Он вздохнул, положил сардину на галету и съел. Крошки остались на губах, прилипнув к капелькам масла.
«Подобным образом всегда поступают такие люди, как мы. Ответственные люди. Те, кто тянет плуг».
«А если воздух не очистится?»
По телеку сказали: «Караул! Небо падает! О, ужас! Небо падает!»
Большой Джим продекламировал эти слова странным и на редкость противным фальцетом.
«Они говорят это многие годы, так? Ученые и эти страдающие за народ либералы. Третья мировая война. Ядерные реакторы, прожигающие землю до самого центра. Компьютерная катастрофа 2000 года. Разрушение озонового слоя, тающие полярные шапки, ураганы-убийцы. Глобальное потепление. Паршивые атеисты, которые не верят в волю любящего и заботливого Бога. Которые отказываются верить в само существование любящего и заботливого Бога».
Большой Джим наставил жирный от масла, но не трясущийся, палец на молодого человека.
«Вопреки утверждениям этих извечных гуманистов, небо не падает. И никуда им не деться от желтой полосы трусости, которая прочерчена на их спинах, сынок. Нечестивый бежит, даже когда никто не гонится за ним. Ты знаешь, книга Левит, но это не меняет Божьей истины. Те, кто верит в него, не устанут, но обретут крылья орла». Книга Исаии. «Здесь всего лишь смог. Просто требуется время, чтобы воздух очистился от него».
Но двумя часами позже, примерно в 4 пополудни той пятницы, пронзительное пип-пип-пип донеслось из ниши, где стояла механическая система жизнеобеспечения атомного убежища.
«Что это?» — спросил Картер.
Большой Джим, который развалился на диване с полузакрытыми глазами и маслом от сардин на щеках, выпрямился и прислушался.
«Очиститель воздуха. Ионизатор. У нас стоял примерно такой же в демонстрационном зале. Хорошая штучка. Не только очищает воздух, но и уменьшает статическое электричество, которое накапливается. Особенно в холодную по...
Если воздух в городе очищается, почему заработал ионизатор?»
«Почему бы тебе не подняться наверх, Картер? Приоткрой дверь и посмотри, как там дела. Может, ты сразу и успокоишься».
Картер не знал, успокоится он или нет, но сидение на стуле определенно его нервировало. Он поднялся по ступеням. Как только Картер ушел, Большой Джим поднялся с дивана и направился к ящикам между плитой и маленьким холодильником. Для человека таких габаритов передвигался он на удивление быстро и бесшумно. То, что требовалось, Ренни нашел в третьем ящике. Оглянувшись и убедившись, что он один, взял нужную вещь. На двери, к которой привела лестница, Картер увидел довольно зловещую надпись. «Тебе нужно проверить уровень радиации? Подумай». Картер подумал и пришел к выводу, что насчет очищения городского воздуха Большой Джим гонит пургу. Эти люди, стоявшие перед вентиляторами, доказывали, что обмен воздуха между Честерсмиллом и окружающим миром практически нулевой. Однако проверить действительно имело смысл. Поначалу дверь не поддавалась. Паника, вызванная мыслями о том, что он похоронен заживо, заставила надавить сильнее. На этот раз дверь чуть сдвинулась. Картер услышал, как падают кирпичи и трещат доски. Возможно, он мог открыть двери шире, Только зачем? Воздух, который проходил в щель шириной в дюйм, воздухом и не был, а пах так, будто шел из выхлопной трубы, когда работал подключенный к ней двигатель. Ему не требовалось никаких сложных приборов, чтобы понять, что он умрет, окажись на пару-тройку минут вне убежища. Вопрос оставался один. Что сказать Ренни?
«Ничего», — предложил холодный голос того, кто хотел выжить. «Если он это узнает, то станет только хуже. Тебе будет труднее иметь с ним дело».
Но какое это имело значение, если им предстояло умереть в убежище, как только генератор выработает имеющийся пропан? Если все шло к тому, что вообще имело значение? Он спустился по лестнице, большой Джим сидел на диване.
«Но...»
«Плохо, конечно.
Надышать можно, так?»
«Да, только сразу начинает мутить. Нам лучше подождать здесь, босс».
«Ну, разумеется, нам лучше подождать», — ответил большой Джим.
Будто Картер предлагал что-то другое. Будто Картер был самым большим дураком в мире.
«Но все у нас будет хорошо. Это главное. Бог позаботится о нас. Он всегда это делает. А пока воздух здесь хороший, не жарко, еды предостаточно, почему бы тебе не посмотреть, нет ли у нас чего-нибудь сладкого, сынок? Шоколадных батончиков или чего-то такого? Хочется себя побаловать».
«Я тебе не сынок. Твой сынок мертв», — подумал Картер, но не сказал. Пошел в спальную комнату, чтобы посмотреть, нет ли на полках шоколадных батончиков.